Шримад Бхагавад Гита как она есть, глава 4. Трансцендентальное знание, текст 11. Е. Перевод стиха. До какой степени человек отдает себя мне? Соответственно, я награждаю его. Каждый во всем следует моим путем, о сын Притхи. Комментарий Шрила Прабхупады. Каждый пытается искать Кришну в различных аспектах его проявлений. Кришна, Верховная Божественная Личность, частично может быть осознан в его безличном аспекте, излучении Брахма-джоти, а также как всепроникающая параматма, пребывающая внутри всего, включая атомные частицы. Но полностью Кришна может быть осознан лишь его истинными бхактами. Следовательно, Кришна есть цель познания любого человека. И таким образом каждый удовлетворяется в соответствии со своим желанием, в какой форме обрести его. В трансцендентальном мире Кришна отвечает на любой свой чистый бхакт таким же образом, каким им это желательно. Один бхакта может желать, чтобы Кришна был его высшим учителем, другой, чтобы он был его личным другом. Третий может желать иметь его как сына, а четвертый как возлюбленного. Кришна награждает всех бхакт равно, в соответствии с их любовью к нему. В материальном мире также могут быть разные типы взаимоотношений с Господом, в зависимости от типа поклонения ему. Чистые бхакты как здесь, так и в духовной обители общаются с Господом лично, лично служат Ему и так обретают истинное блаженство в любовном служении Ему. Что касается имперсоналистов, которые хотят совершить духовное самоубийство посредством уничтожения индивидуального существования живого существа, Кришна помогает им, давая возможность раствориться в своем излучении. Подобные имперсоналисты не соглашаются признать вечную исполненную блаженство Божественную Личность. Отказавшись от своей индивидуальности, они не могут наслаждаться счастьем трансцендентального личного служения Господу. Некоторые из них, которые не тверды даже и в имперсональном существовании, возвращаются в это материальное окружение, чтобы проявить свои дремлющие стремления к деятельности. Они не допускаются на духовные планеты, но им дается новая возможность действовать на планетах материальных. Тем, кто трудится ради плодов своей деятельности, Господь дает то, чего они желают, как Ягишвара. Йогам же, стремящимся к мистической власти, даруется такая власть. Другими словами, увенчаются ли стремления человека успехом, зависит лишь от его милости, и все виды духовных процессов являются только различного уровня достижениями на одном и том же пути. И пока человек не перейдет к высшему уровню, сознанию Кришны, все его стремления остаются несовершенными. Как это утверждается в Шримад Бхагаватам. Акама сарва кама ва мокша кама ударати тирина бхакти йогина яджита пурушам парам. Не имеет ли человек желаний в состоянии бхакт? Стремится ли он получить награду за свой труд? Ищет ли освобождение? Он должен всем сердцем молить Верховную Божественную Личность о достижении полного совершенства, выражающегося в сознании Кришны. Яятамам прападьянте там татава баджамахам мама вартману вартанте манушья парта сарваша. До какой степени человек отдает себя мне, соответственно, я награждаю его. Каждый во всем следует моим путем, сын Притхи. 4 глава, трансцендентальное знание, текст 11. Итак, здесь Шрила Прабхупада объясняет этот стих таким образом, что все люди стремятся к исполнению своих желаний. И так или иначе они получают свое желаемое, рано или поздно. Так устроен материальный мир, что здесь можно добиться чего угодно. Всего, что человек хочет осуществить, можно осуществить. Хочет ли он правильных вещей или неправильных вещей, есть возможности получить любое желаемое, любые желаемые плоды. Может быть, не сразу. Поскольку мы видим, что желания не исполняются в материальном мире сразу, этому сопутствуют усилия, определенные усилия. Желания должны культивироваться в деятельности. Например, если человек имеет какое-то желание, он сначала думает, как достичь этого. Он оценивает свою жизнь, свои настоящие возможности. Он должен понять, что ему не хватает для достижения этих желаний. Он должен знать, как получить то недостающее звено, и в конце концов, как достичь этого желаемого. И Получая желаемые плоды, каждый человек чувствует, что все же его желания не кончаются на этом. Когда человек получает желаемый плод, он может ощутить, что за этим есть какое-то еще желание. И он снова стремится выполнить следующее желание. Рано или поздно он может достичь как-то этого желания, но он снова видит, есть еще одно желание. И потоком этим желаний нет конца. Поэтому, хотя каждый человек получает желаемое, в то же время каждый человек не получает того, чего он хочет полностью. Здесь есть противоречие, как бы двойственность материального мира. С одной стороны, мы имеем возможность получить то, что мы хотим. С другой стороны, никогда не наступит того момента, когда мы будем полностью удовлетворены. И поэтому достижение счастья в материальном мире считается фантасмагорией. Это сравнивается с миражом, с восприятием миража. То, что только отражает реальность истины, но не является истиной как таковой, как мираж, отражение воды, например, в пустыне. Прабхупада приводит ведический пример, чтобы показать, как живое существо попадает в ловушку, в обман. Мираж — это не реальная вода, но это отражение истинной воды. И животное или даже человек, видя в пустыне это отражение, думает: вода. Но поскольку он очень хочет пить, его мучает жажда, он идет к воде, но он никогда не достигает воды. Он все равно умирает рано или поздно. Это очень интересный момент. Прабхупада объясняет: иллюзия в том, что человек принимает истину за реальность, путают веревку со змеей. Но веревка и змея — это реальные вещи. Мираж — это реальная вещь, и вода — это тоже реальная вещь. Но возникает иллюзия, и человек принимает истину за реальность. Таким образом, этот материальный мир похож на такую иллюзию, мираж. Мы идем к желаемому, достигаем, но не чувствуем полного удовлетворения. Но Джордж Харрисон делился этим с преданными. Преданные проповедовали ему. Объясняли философию сознания Кришны, в чем заключается эта философия. Что это все сливки ведического знания, тут вся полнота знания, тут есть все. И они говорили о том, что материальный мир, он не так реален, как кажется. Он реален, но временен. И Джордж Харрисон подтверждал, он говорил: да, вот смотрите, я достиг всего, чего хотел в жизни. У меня есть все, слава, есть деньги. Я достиг того, чего только о чем можно мечтать. Миллионы людей просто мечтают об этом. А у меня это все есть. Но теперь я думаю, знаете о чем? А что делать дальше? У меня есть все, но я теперь не знаю, что делать дальше. Таким образом, говорит, я не понимаю, кто же более счастлив? Те люди, которые не достигли того, что я достиг. Кто же более счастлив? Или я, тот, который достиг, но теперь я точно не знаю, что нужно делать. Эти люди знают, что нужно добиваться денег, славы, каких-то других вещей. Но я это уже все имею, и я не знаю, что делать дальше. И таким образом можно доказать, используя различные аргументы и сравнения, физические примеры, то, что материальная жизнь не является истинной реальностью. Она является истинным существованием только в том смысле, что все это существует. Это факт, что мир существует. Но он существует временно. Поэтому мы не можем принимать его за вечную реальность, за истину. Истина означает постоянное, то, что никогда не уходит. Истина означает вечное, другими словами. И эта вечная истина в материальном мире лишь имеет отражение этого всего. То есть человеку кажется, что он может быть полностью счастлив, но во временном окружении это невозможно на самом деле. И здесь говорится, что любое желание, которое человек может иметь, он может осуществить. Но, тем не менее, он никогда не получит желаемого в то же время. Он никогда не почувствует удовлетворения от этого. И таково устройство материального мира, мы говорим. Здесь нет чего-то постоянного. Нельзя думать, что мы достигнем какого-то постоянного положения счастья. Временное, маленькое счастье. И люди, которые ощущают эти разочарования, в конце концов начинают думать о Боге. Почему? Таков духовный инстинкт. Поскольку выхода из этой ситуации нельзя найти ни в экономике, ни в политике, ни в благочестивой деятельности, ни в отречении от всего. Когда человек уже на все наплевать и ничего не хочет, это тоже не выход. Выход нельзя найти. Выход есть. Но этот выход означает, что человек должен достичь любви, высшего совершенства, духовной любви. Это то, к чему стремится каждый. Здесь говорится, что каждый ищет Кришну, но ищет его по-своему. Каждый человек убежден, что он поступает правильно. Он выбирает для себя какой-то жизненный путь, и он убежден, что вот так нужно жить. Он ставит на карту свою жизнь, жизнь своих родственников, жизнь своей страны. Потому что он убежден, что вот таким путем нужно идти. И очень часто такие лидеры, они обманывают массы людей, потому что сами обмануты. Мир обманутых обманщиков. Парисиддхан Сарасвати объяснял, что этот мир обманутых обманщиков, где лидеры обмануты и обманывают своих подданных. И в конечном итоге время рано или поздно разоблачает этот обман за обманом, и не могут приводить в действие различные формации, различные философии, различные идеи. Но результат никогда не приходит удовлетворение. Результат одни разочарования. И сейчас мы видим, что люди фактически разочарованы в любой идеологии, в любой философии. Ну, может быть, не везде, может быть, кто-то имеет какие-то убеждения. Но в целом мы видим, что люди не знают, во что верить. Вопрос остается открытым. Во что же верить? Где истина? Существует ли истина? И вот такое положение, говорится, разочарование, иногда приводит человека к тому, что он задумывается. Есть ли высшая истина и что это такое? Начинает задумываться о Боге. О Боге можно думать в различных его проявлениях. Можно думать о нем как об персональном брамане, о сияющем аспекте. Можно думать как о локализованном аспекте параматмы сфер души. И можно думать о личности, которая имеет характер, форму, качество, обитель, окружение, атрибуты, все это имеет. Но Бог, Он в сравнении с живым существом имеет неограниченный аспект распространения, безграничный аспект распространения. Это, например, в чем же разница между обычным человеком и Богом? Разница только в количественном отношении. В качественном это то же самое, что живое существо, что Бог, одно и то же. И это живое существо, и другое живое существо. Прабхупада дает пример. Если мы возьмем каплю океана, то химический состав этой капли океана в точности совпадает с химическим составом всего океана. Качественно это то же самое, это морская вода, это океан. Но все же нельзя назвать каплю океана океаном. Потому что количественная разница безгранична практически. И способность, как бы потенция творить есть не только у Бога, она есть у Бога, и поэтому она есть и у нас. И люди тоже могут творить, скажем, какие-то машины, на которых они могут передвигаться или летать, или снимать фильмы, это тоже какие-то машины. Ну так, потенция творить есть какая-то. Откуда эта потенция? На самом деле есть изначальный творец, который может творить безгранично больше таких вещей. В настоящем виде, как бы миллионы, бесконечное количество планет, вселенных. То есть разница именно в количественном отношении, тоже потенция творить. И фактически мы видим, что люди идут путем, каким им предписывает Кришна, говорит. Все идут моим путем, они лишь подражают Богу. Они лишь подражают тому, что уже создано в природе. В природе созданы летающие живые существа, или те, кто живут в воде. И люди подражают всему этому. Они делают такие приспособления, чтобы спускаться под воду, или подниматься в воздух, или в космическое пространство. Они изучают природу, и на этом они учатся и создают что-то, открывают законы природы. Они не могут выдумать какой-то такой закон, который не существует в природе. Этим отличается разум Бога от обычного человека. Обычный человек может лишь только подражать, так же, как ребенок. Он учится, лишь подражая. В природе всех обычных живых существ просто подражать тому, что выше, следуя за тем, что выше него. Смотреть туда, в ту сторону. И это естественно, это называется вера. Естественно, ребенок учится сам говорить, сам учится писать, если ему показать. У него есть такая тенденция. Откуда? Это есть вера, проявление веры. Он учится тому, что выше его. Взрослые люди, родители – это просто пример. Все, что делают они, делает и ребенок. И таким образом, когда человек может что-то узнать о Боге, естественным образом он начинает стремиться туда и подражать его качествам. Подражать и имитировать не одно и то же. Подражать означает, что мы видим что-то хорошее и хотим перенять это. Но имитировать означает, что мы хотим заместить эту личность. Мы имитируем. Мы хотим выдать себя за того, кем мы не являемся. И в этом именно корень разочарований, что человек пытается имитировать то, кем он на самом деле не может являться. Каждый имитирует Бога, приходит в материальный мир, чтобы имитировать Бога, чтобы показать всем, что он сильнее, умнее, что он может господствовать, наслаждаться, доминировать, может побороть, подчинить себе слабого. и то есть закон борьбы материальном творении. Но мы видим, что Бог, Он на самом деле не борется с живыми существами. Он просто дает им возможность выполнять свои желания, потому что Он на самом деле не враг живых существ, а покровитель и друг. Но когда человек начинает имитировать Бога, поскольку он не является не его сущность быть Богом, его сущность быть слугой Бога, то он может доказать это в ходе насилия и борьбы. Применяя насилие, можно показать свое превосходство. Но на самом деле подлинная сила заключается в любви. Все остальное, все очень временно, и люди забывают все это, не очень-то и ценят. Но любовь, вот это понятие, духовное понятие любви, према, чистая любовь к Богу, это вечное понятие. Это стремление к такой божественной любви никогда не исчезает у человека, и он стремится к этому, хотя, может быть, и забыл, что же это все означает. Есть различные категории людей, есть сукритина, есть душкритина, объясняет Севеля. И сукритина означает, это люди очень благочестивые, четыре категории, они всегда обращаются к Богу. В этом состоит благочестие человека. Он всегда признает высшую власть. Он не отвергает это. И эти люди, они могут, скажем, нуждаться в деньгах, поэтому они обращаются к Богу из-за нужды. Или они очень много страдают в мире и тоже могут обратиться к Богу, чтобы Он дал им здоровье. Или они любознательные, им интересно узнать, что неужели Бог действительно существует. Это же очень удивительно. Надо поинтересоваться, что скажут эти люди, ответят ли они на мои вопросы, смогут ли они меня переубедить, смогут ли они мне доказать, что Бог существует. Любознательность, любопытство. Такие люди тоже обращаются к Богу. И есть люди, которые ищут абсолютную истину уже, они философы. Они, может быть, еще мало знают о личности Бога, но они могут как бы предполагать, их большой разум говорит о том, что есть какая-то высшая сила, высший разум, высшие законы природы, и они пытаются найти это философски. Это гьяни, мыслители. Все это сукритина люди, благочестивые люди. В принципе, это то, что предписано каждому человеку. Всегда общаться с Богом, обращаться к Нему. Это развивает в человеке хорошие качества, лучшие качества, если он обращается к Богу. Если он не обращается к Богу и пытается решить сам, без Бога, экономические проблемы, проблемы здоровья, удовлетворить свою любознательность с помощью просто науки и найти истину, как самого себя провозгласить истиной вместо Бога, истину вместо Бога. Вот эти люди называются душкритина. Вообще крити на санскрите означает это какие-то достоинства человека в человеке. То есть какие-то достоинства. И душкритина означает, что вот все эти достоинства, они используются не по назначению. То есть душкритина, не нужно думать, что это люди такие очень глупые. Они могут быть наделены достоинствами, крити. Но душкритина означает, что этот ум и все эти достоинства, они используют не по назначению. Например, есть ум у человека, есть много великих ученых, но если они не в сознании Бога, они рано или поздно, это написано в Ведах, рано или поздно они изобретают смертоносное оружие, опасное для всего мира. Это грозит уничтожением и гибелью. Атомное оружие. Это описано в Ведах. Рано или поздно они с помощью такого ума, поскольку они умны, они изобретают нечто такое. Прабхупада говорит, этот разум используется не по назначению. Если бы они изобрели какое-то средство, чтобы остановить смерть, или остановить старость, или болезни, это было бы достижением. Но в чем достижение, если они изобретают оружие, которое может уничтожить сразу миллионы людей? Ведь эти миллионы людей все равно умрут рано или поздно. Им уготовано, каждому уготована смерть в материальном мире. Так чего же они достигают? Они могут только приблизить смерть с помощью такого разума. Разум душкритина обесценивается качествами человека. Он может быть умен, образован. Он может обладать какими-то другими способностями, мистическими силами. Но если он не обладает способностью обращаться к Богу и признавать его высшую власть, все это направлено во вред становится. Описывается в Бхагаватам, что голова, которая не склоняется к Господу, это тяжкий груз на теле общества. Тяжкий груз. И то есть есть четыре категории душкритина, а есть люди, которые просто очень глупые, называются мутха. В чем их глупость? Они могут быть деятельны очень. Мутха — это такое сравнение очень острое. Глупый означает такое сильное слово. Или буквально осел.
Это означает одно и то же на санскрите. Глупый или осел. Мутха. И они говорят, мутха, вот такие люди, как мутха, они могут быть деятельны и много работать. И обычно в обществе, в материальном обществе, таких людей очень ценят и уважают, потому что они очень много работают. А веды говорят, мутха, потому что он не знает, для чего он работает. Это неплохо, хорошо работать и много работать. Но человек, он должен знать цель жизни, почему, для чего он работает. Он фактически за всю свою жизнь ничего не достигает. Он много работает и успевает всего лишь выпить чашку кофе с бутербродом на обед. Потому что ему некогда. Хотя зарабатывает $1000 каждую неделю. И так у него каждую неделю есть $1000. Но в день он может съесть всего лишь чашку кофе с бутербродом. Так он проживает всю жизнь, зарабатывает язву желудка или несварение, попадает в больницу, и потом вообще ничего есть не может. И эти деньги покрывают расходы на лечение и все остальное. Ну, как правило, так бывает. Или он думает, хорошо, я оставлю эти деньги как наследство моим потомкам. Но по закону кармы потомки приходят, если они никогда не зарабатывали сами деньги, что они делают? Они растрачивают это все впустую. Потому что это душ кретина. Он не знает законов природы. Он не знает, для чего все это делает на самом деле. Все его планы рушатся у такого человека. Он думает одно, а происходит другое. Он думает, меня будут благодарить, потому что я много работал. А его начинают проклинать. И все наоборот поворачивается у такого человека. Почему? Потому что он связан с гуной невежества. Он просто не обладает знанием. Что же он должен делать? Что же люди оценят действительно в нем? Например, Иисус Христос приходил, и сразу его не приняли. А? Его распяли. Но тем не менее, сейчас это самая прославленная личность в мире. Он сделал нечто такое, что всех людей привлекло, тем не менее. Хотя его просто прибили гвоздями. И души кретина не могут сразу понять, в чем же ценность. Если кто-то говорит истинную ценность, и он встречается с таким глупым человеком, то он сразу почувствует реакцию, как этот глупый человек отвергает и раздражается. Почему? Потому что он погружен в свои планы. Ему нужно зарабатывать деньги. И кто-то говорит ему, не в деньгах счастье, например, есть Бог, нужно учиться служить Богу. И он открывает ящик, как один человек так сказал, мне открыл ящик свой и сказал, посмотри. И там были деньги, полный ящик. Ты видишь, у меня есть все. Мне больше ничего не нужно, понимаешь? Уходи. И закрыл. Это было на севере в одном месте, где мы распространяли книги. Эти люди приехали куда-то с Кавказа, они там зарабатывали деньги. Они специально приехали зарабатывать деньги. Мы показывали книги, говорили о Боге. Он открыл ящик и сказал, посмотри, видишь, у меня есть все. Мне больше ничего не нужно. Зачем мне твой Бог? И потом он сказал, подумав немного. В Библии написано, не сотвори себе кумира. Означает, никому не нужно верить. Ни Богу, ни черту, никому. Но тогда я ему показал на тот же самый стол и сказал, вот там твой кумир. И тогда мы ушли оттуда. И, то есть, человек просто из-за недостатка знаний может очень много совершать таких ошибок, хотя упорно трудится. И все его усилия, к несчастью, превращаются в прах. И сам он к концу жизни начинает понимать это. Что? Он жил, прожил свою жизнь, но бессмысленно. Поэтому, говорится, глупый человек. Такие люди нуждаются в помощи. И есть следующая категория. Нарадхама. Нара означает человек. Адхама – низший. Адхама – что-то противоположное возвышенному положению, религиозному положению, чистому положению, что-то противоположное. Нарадхама – можно сказать, нечистый. Низкий, что это такое? То есть это человеческое существо ну, такого низких свойств. На самом деле мы можем увидеть, что душа, она не обладает какими-то плохими или хорошими категориями такими, да? Душа вне двойственности, когда мы говорим об освобожденной чистой душе. Нельзя сказать вот глазами трансцендентного видения, что вот этот человек хороший, а вот этот плохой. Мы не можем так сказать, потому что плохой человек, если он начнет откажется от своих пороков и примет добродетельный путь, становится хорошим. А хороший может принять противоположные качества и стать плохим. Так кто же плох или хорош? И веды говорится, что душа, носитель этого сознания, она не может быть плоха или хороша. Она как бы покрывается иногда нечистотой. Так же, как кусок золота может быть покрыт грязью. То есть само золото, оно может быть чистым или нечистым, но достоинство золота фактически не уменьшается от этого. Его можно очистить. И душа подобна этому. Но покрытия разные могут быть. Покрытие может быть очень грязное или менее грязное. Золото может быть просто покрыто пылью, а может быть слоем грязи покрыто. А может быть таким слоем, что это будет как кусок угля, его уже невозможно отмыть, знаете, как уголь. Можно уголь отмыть? Вот сердце материалиста сравнивается с таким куском угля. Практически нельзя его вот так вот отмыть, уголь не отмывается. Но сама душа в глубине чиста. И душкритина – это, конечно же, покрытие, осквернение. Это не относится к душе человека. И нарадхама означает, что люди, эти люди, они отвергают все религиозные принципы умышленно. Они просто против этого. Если вы им скажете, нельзя есть забитых животных, нужно стать вегетарианцем, они не воспримут это серьезно. Они воспримут это с раздражением. Они начнут сразу приводить аргументы, что это можно делать и что это нужно делать. И даже на научные обоснования они будут отвечать какими-то, придумывать какие-то аргументы. Каковы же эти аргументы? Мой дед ел, мой отец ел, мой прадед ел, и я буду есть. И они не будут говорить, что без мяса жить невозможно. Хотя вы можете привести аргументы и сказать, что мы уже 20 лет вегетарианцы. И они, тем не менее, будут стоять на своем. Это душкритина. Или им скажут, нельзя заниматься незаконным сексом. Это влечет очень большие беды в обществе. И будете приводить примеры, но он не будет слушать вас, этот человек. И чем больше вы будете ему говорить о добродетели, тем больше он будет раздражаться. Тем больше он будет возмущаться. Это называется душкритина. Простите, нарадхама. Низшие среди людей. Они выбирают путь свободы. То есть ешь, пей, веселись, делай все, что хочешь. Ты живешь один раз, они думают. Вот эта философия привела к разрушению сейчас весь мир. Вот, если не говорят, что нет никакой философии, тем не менее, у них есть философия наслаждения чувств. Потому что чувства активны. Если у нас нет никакой цивилизованной философии, они навяжут нам свою философию. Философию наслаждений. Это животная жизнь. Даже животные знают, как наслаждать свои чувства. У них тоже есть такая философия. Даже они знают, как наслаждать свои чувства. И человек, нарадхама, он думает только о наслаждении своих чувств. И он думает, даже если это незаконно, но этого хочу, значит, это можно делать. Он может нарушать любые законы. Вплоть до насилия, убийств, грабежей, чего угодно, наркомании. Это все нарадхама категория. Есть другая категория. Есть категория майя пахритагьяна. Те, чьи знания, но украденные иллюзии. Очень умные люди. Это действительно могут быть ученые люди. Но атеисты. Атеизм. Что такое современная наука? Это атеизм. Это философия атеизма, наука. Почему развивалась такая наука? Ведь уже есть наука. Если мы посмотрим Шримад-Бхагаватам, все описывается. Астрономия, медицина, философия, математика, политика. Социология, устройство общества в совершенном виде. Все есть. Откуда же появилась вот эта современная наука? Это наука атеистическая. Вот и в чем разница. В чем разница? Она просто атеистическая наука. Это, эти все аргументы необходимы для того, чтобы опровергнуть существование Бога. Но наука существует на самом деле. Истинная наука существует. Наука, как вернуться к Богу, тоже существует. Но они отвергают эту науку, поскольку это внутренняя наука, духовная наука. Они говорят, этого не существует. Существует только материальный мир. Но они даже не знают, что такое материальный мир и почему он существует. Если вы спросите атеиста, откуда проявился материальный мир? Из облака газа. Откуда появилось облако газа? Они скажут, из пустоты, из ничего. Откуда пустота появилась? И как появилось из пустоты нечто? Не знаем. Пока этой науке неизвестно, но в будущем мы это откроем. Это просто мошенничество. Не что иное, как просто мошенничество. И есть история про одного человека, который искал, он потерял кольцо. И он искал под светом луны. Один человек видел, что этот человек ищет что-то, он ищет. Он спросил, что ты ищешь? Я, говорит, потерял вон там, под тем деревом, золотое кольцо. Я хочу его здесь найти. Погоди, почему ты его ищешь здесь? Ты же потерял его там, под деревом. Ну, понимаешь, там темно, а здесь светлее, поэтому я ищу здесь. Здесь лучше видно. Здесь где логика? Странные люди эти атеисты. Они поступают точно так же. Они говорят, если мы будем проповедовать вот эту философию, то люди поймут, что Бог существует. Поэтому мы не должны проповедовать эту философию, а нужно проповедовать вот ту философию. Да? То есть тут есть свет, и тут вы найдете Бога. Но мы сейчас найдем такое место, где вы не найдете Бога. Ищите здесь, они говорят, и вы не найдете здесь Бога. И когда я спрашиваю, кто такой Бог, атеистов, вот, я тоже спрашивал атеистов, я спросил, вот есть религиозные люди. Еще до сознания Кришны я общался с учеными. И я их спросил, а как же вот религиозные люди, мне интересно понять, почему они верят в Бога? Вот есть же люди, они очень полностью поглощены в эту веру. Как они это представляют, и, допустим, как вы считаете, какие эти представления о Боге? Они говорят, Бог, раз он много работает, значит, он всегда устает, он должен как-то крутить этот, весь, все это мироздание, он много работает, он, раз он вечный, он, значит, очень вечно старый, и он в какой-то такой одежде, вот бесполое такое существо, он должен быть ни мужчина, ни женщина, в какой-то такой рубашке, ни рубашке, в платье, ни в платье, и раз он старый, то с бородой. И мне описывал один ученый вот такой облик Бога, говорит, вот в соответствии с религией, и с качествами, которые там описаны, образ Бога должен быть вот таким. И он говорит, понимаешь, это все глупость, понимаешь? Я говорю, да, я понимаю. Скорее всего, что это глупость. Что Бог постоянно ошибается, что всякие войны происходят, и люди страдают и проклинают его постоянно. Но он ничего не может с этим поделать. Он постоянно думает, да, опять что-то натворил не то. Ну да, Бог нет, нет. Такая концепция Бога. И они создают такой образ Бога, поскольку они читают Писание, это Майя Пахрита Гьяна. И создают такой образ Бога, которых людей не привлекает, а отталкивает. И само слово «Бог» отталкивает человека. Бог, оп, сразу же отталкивается. Атеистическое общество. Сразу ассоциации, определенные ассоциации создаются. Но слово «Бог», оно очень привлекательно. «Бхагаван», если человек знает санскрит, он знает, что «Бхагаван» — это самое привлекательное слово на санскрите. «Бхагаван» — Бог. Или тот, кто обладает всеми шестью достояниями, всем богатством. «Бхагаван». Эти достояния включают в себя красоту, знание, силу, отречение, славу, богатство. Шесть достояний. Представьте себе такого Бога теперь. Абсолютно красивый, абсолютно сильный, умный, абсолютно богатый, отреченный. Совсем другая ассоциация. Бхагаван, говорится. Очень привлекательный звук, само слово Бхагаван. Но если мы слушаем Майя Пахрита Гьяна, значит, что знание украдено иллюзией. Они много знают, фактически они открывают сейчас, наука настолько развита, что они открывают фактически то же самое, что написано в Бхагаватам. Удивительно. Апарушея Бхагаватам, сверхчеловеческое знание. И теперь наука некоторые вещи подтверждает, смотрите. Там есть эталонное измерение времени в Бхагаватам очень. Атомное время есть. Измерение атомного времени, например. Там есть ведическая астрономия, устройство этой вселенной, кое-что они уже подтвердили, чуть-чуть нашли. Там есть способы медитации, оздоровления организма. Аюрведа, только-только современная медицина подходит к этому. Астрология. Даже современная наука не может в совершенстве пользоваться этой наукой. Необходимы качества в человеке, чтобы распознать все это. Сейчас много астрологов, много разных людей. Но нужно понять, что они не могут научно использовать эту систему, потому что наука означает, что человек должен быть ученым. Не то, что любой Майя Пахрита Гьяна или Душкритина, или Нарадхама может пользоваться астрологией. Или аюрведой тем более. Аюрведа означает, что вы приходите к человеку, и он просто смотрит на вас, и вам легче становится. Вот что такое аюрведа. Это истинный врач. Я недавно пошел к врачу. Он на меня так посмотрел, что чуть не вышел из кабинета обратно. Какой ваш адрес? Откуда вы вообще пришли? Зачем вообще пришли в такое время? Я сказал, адрес. Это вообще не ко мне. Чего вы сюда идете? Идите в тот кабинет. И выслали меня подальше оттуда. Я пошел в другой кабинет. Очень осторожно зашел туда. И там тоже была реакция. Кто такой? Кто такой? Откуда? И зачем он пришел сюда? И вам просто хуже становится в кабинете. Даже если вы не больны, то вы там заболеваете сразу же. У вас давление поднимается, нервы там начинают шалить. И вам уже диагноз можно ставить. Все наоборот. Почему? Потому что эти врачи не обладают состраданием к людям. Они лечат, они работают ради каких-то других целей. Просто, может быть, это их свойство, как бы их возможность выжить в этом мире, получить деньги, какое-то место занимать. Просто это их возможность жить как-то здесь. Но они недвижимы чувством сострадания, как это врач должен, допустим, иметь. Или вот эта категория брахманов. А, брахманы, чем они отличаются от других людей? Что у них есть такое чувство сострадания и любви к живым существам. Больше, чем у других. Поэтому они учителя. И к такому человеку любому приятно прийти. Если вы знаете, вот этот человек всегда поможет с любым вопросом, он обратит внимание. Да? И, конечно же, мы захотим общаться, прийти, и мы почувствуем, что такая помощь есть и поддержка. И человек часто нуждается в такой помощи и поддержке, но он должен найти истинное покровительство, он должен найти Бога, он не должен принимать прибежище у обманщиков, майя пахрита гьяна. Очень часто люди принимают убежище сейчас в науке, ученые что-то говорят, а люди верят в это. Но мы немножко раскрыли, что же такое научный мир. Однажды мне пришлось ехать в автобусе 3,5 часа с ученым. Этот ученый, он ходил на программу в Екатеринбурге. Он слушал лекции Бхагавад-гиты и знал меня. А я не помнил его, потому что в зале много людей бывает. Я не очень хорошо помнил его, я не узнал его. И когда мы сели, он на меня так странно посмотрел, улыбнулся этот человек. Я подумал, кто такой, интересуется мной, наверное, сейчас будет что-то говорить, что-нибудь не то, что нужно. А я хотел повторить мантру, почитать книги. Но он сказал, что он бывал на лекциях, он знает меня. Стал рассказывать о себе, оказался ученым, физик. И мы с ним разговорились. Я его спросил прямо, вы принимаете то, что Прабхупада говорил об ученых, что все они мошенники? Он говорит, о, не только я принимаю, все знают это. И стал мне рассказывать этот научный мир, и был просто шокирован, поражен. Он мне так стал подробно это объяснять, что сейчас, говорит, науки практически нет. Вот такие глыбы есть, как Эйнштейн, допустим, там что-то такое. Вот, да, это гьяни на самом деле. Это настоящие ученые были. Ну, может быть, они не имели гуру, может быть, они не были посвящены в трансцендентное знание, но они были мыслители. Они действительно были заинтересованы в поисках истины. До какой-то степени. Эйнштейн поэтому говорил очень крылатые фразы такие о Боге, он мыслил, он признавал существование Бога. Когда он проник в эту вот систему этих законов физических, он сразу стал говорить об этом, что эта природа создана Богом. Здесь какой-то другой разум поработал. Он просто вник чуть-чуть туда. Также говорили фактически Ньютон и другие очень, Эмерсон, в общем, все великие гьяни, они приходят к этому. Но вот эта современная наука, она не является в полном смысле наукой. Это такая вещь, когда люди конкурируют, пытаются просто защитить диссертацию, продвинуться как-то в этом мире, получить какие-то награды, получить Нобелевскую премию — это высшее совершенство для таких людей. Не открыть что-то, какое что-то полезное. Лишь бы была Нобелевская премия, как кто изобрел, так сказать, кто этот Нобель на самом деле? Это тот, кто изобрел динамит. Тот, кто изобрел динамит, это Нобель, такая великая личность теперь. Он просто изобрел динамит. Средство убийства, на самом деле. И вот такого рода открытие, как изобретение динамита, допустим, или изобретение пластмассы, не является наукой. Пластмассы очень много, что тут научного. Посмотрите, это вообще не наука. Или изобретение каких-то химикатов, каких-то таких веществ или фокусов. Любой факир фактически может это сделать. Ученый — это другое, который может понять, что такое над материей. Начнем все это зиждиться. Каковы же эти вечные законы? Вот что его интересует. Наука. То есть существует такое трансцендентное знание, но придет к этому человек или не придет, это зависит от его желания и от высшей воли. Например, человек может получить в материальном мире, говорится, все что угодно, кроме трех вещей. Вот трех вещей он не может получить сам. Все остальное может получить сам. Может быть, не в этой жизни, но в следующей жизни. Может быть, не на этой планете, на другой планете, но... Вселенная очень разнообразна, очень много возможностей. Райские планеты, средние планеты, низшие планеты. Так, много разных условий. 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Да? Так много разновидностей, условий. И можно любое желание выполнить фактически. От Брахмы до ничтожного муравья, от Творца Вселенной, говорится. Так много возможностей. Но три вещи человек не может достичь своими усилиями. Эти три вещи наиболее желаемые для всех. Если уж кто-то что-то ищет в материальном мире, вот эти три вещи. Это вечность, это знание, это счастье, блаженство. Это не приобретается просто с помощью каких-то своих усилий, ума, физических сил, мистических сил, науки, атеизма, нет. Это дается свыше. Фактически это уже дано нам. Кришна, если он дает какой-то дар, он никогда его не отнимает. Мы также вечны, полны знания блаженства, как и Бог. Но сейчас мы в покрытом состоянии, наша вечность покрыта временным телом, временной оболочкой. Поскольку я вечный, я буду жить даже после того, как тело я утрачу. Я вечный, этот дар есть у меня. Но я теперь вынужден вечно менять тела. Вот в чем проблема. Если я вечный сам по себе, почему я должен иметь временное тело? Почему я должен менять его? Это ужасная процедура смена тела. Это гораздо хуже, чем выдрать все зубы одновременно, без наркоза. Это гораздо хуже. Представьте, мы переселяемся в другое тело. Я переселяюсь в ваше тело, а вы переселяетесь в мое тело. Приятная процедура. Просто представьте на одну минуту процесс переселения в другое тело. Очень неприятная процедура. И чтобы сделать ее естественной, происходит рождение маленького, маленькое тело, которое совершенно не проявляет никаких признаков разума и осознания. И в таком состоянии человек начинает привыкать к новому существованию, расти. И когда тело растет, к 12 годам, примерно к 14, возникает сильная привязанность к этому телу, очень сильная, могущественная, проявляется сильное ложное эго в этом возрасте. Трудный возраст называется. И снова человек начинает жить в этой жизни, используя возможности тела. И снова он с полностью забывает о прожитой жизни. И снова он стремится к смерти, умирает. И снова переселяется в следующее тело. И вынужден снова родиться опять в таком же подобном маленьком теле. Снова все забыть в прошлом. И снова расти, наблюдать свой рост и опять развивать ложное эго, чтобы снова наслаждаться, делать новую попытку. Это называется цикл самсара, рождения и смерти. Он замкнутый. И вечное живое существо попадает как в замкнутый цикл, как в такое заключение. Он не может выбраться оттуда. Хотя он по природе вечный, и он никогда не может утратить это знание. Знание всегда стремится к Кришне, но оно покрывается и как бы существует на уровне интуиции. Где-то я чувствую, есть это счастье, которое мне так необходимо. Где-то есть что-то очень дорогое для меня в этом мире. Я должен просто найти это. И человек ищет, 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 ищет. И когда он не может найти, когда у него много разочарования, если он не обучен, как обратиться к Богу, если он не знает, как, в чем заключается этот секрет, он начинает принимать наркотики, принимать интоксикации. Он начинает жить каким-то странным образом и опускаться вниз. И таким образом, вот это невежество, в котором оказывается живое существо, оно вынуждает его бороться за наслаждение чувств, пытаться как-то выжить в этом мире. Но здесь говорится, да, Шри-Шри Гурнитай. Но здесь говорится, что в этом стихе, что человек должен иметь опыта предания Верховной Личности Бога. До какой степени человек отдается, до такой степени Кришна вознаграждает его. То есть каждый может это ощутить на собственном примере, сделая какие-то реальные шаги в сознании Кришны. И Кришна в такой же степени отвечает этому человеку. И таким образом развиваются эти отношения. Как развивается дружба, как развивается любовь. И принцип такой, что она активна, кто-то делает что-то приятное для другого, и другой отвечает ему. И тот снова что-то делает приятное, и другой отвечает ему. Эти отношения развиваются таким же образом. Это принцип бхакти. Мы устанавливаем божества в храме, приглашаем их туда. И пытаемся служить им, например, воспевая святое имя перед ними, совершая пуджу. Мы делаем это внимательно, и мы чувствуем, может быть, сразу, может быть, постепенно, что божества отвечают нам. И нам хочется больше это делать. И тогда они отвечают еще больше. Таким образом, мы можем чувствовать постоянное вдохновение, ощущение счастья, приближающегося счастья. Всегда это подобно тому, как человек приближается к огню. Он всегда ощущает, что тепло увеличивается, усиливается. Тут нет обмана. Это не происходит на уровне ума. Мы можем ощутить это непосредственно. Так же, как мы можем ощутить присутствие солнца, потому что становится тепло, не так ли? Потому что становится очень тепло, там можем ощутить, поскольку есть энергия, исходящая от солнца, можем ощутить сначала энергию, исходящую от него, но в конце концов можем увидеть и само солнце. И также Кришна. Сначала можем ощутить, что эти энергии исходят от него, и в конечном итоге можем увидеть лицом к лицу его. Но для этого необходима полная преданность. Кришна говорит, что
те люди, которые глумятся над ним или завидуют ему, он не раскрывается перед ними полностью. Он скрыт завесу йога-майи, говорится. Йога-майя скрывает его. Здесь другая форма иллюзии, которая скрывает Бога от человека, вводит его в заблуждение. Но тот, кто обладает любовью к Богу, йога-майя, не может скрыть облик Бога перед таким человеком. В этом случае Кришна становится как бы безоружным, непобедимый, но его можно победить только любовью. Кришна побеждается любовью. Верховная Личность Бога отдает себя в собственность такому человеку, кто обладает большой-большой любовью к нему. Это и есть совершенство жизни. До какой степени человек предается, до такой степени Кришна вознаграждает. Но если кто-то не предается, то он не знает этих взаимоотношений. Он может жить всю жизнь и не понимать, что такое вообще взаимоотношения с Богом, что вообще это означает. Харе Кришна. Провидение. Ну, то, что судьба называется. На самом деле провидение — это не судьба, не просто судьба человека, а то, что над судьбой человека, то, что повелевает его судьбой, это провидение. Такое слово. Судьба — это карма, мы знаем. Но провидение — это не просто карма, а то, что повелевает кармой. То, что над всем этим, это провидение. Но фактически это Кришна, это его форма. Форма времени, так скажем, что это такое. Провидение. Который нравится, который вдохновляет. Если все вдохновляют, любого выбирайте. Смысл в том, чтобы следовать наставлениям гуру. Вот это важнее. Не форма гуру сама важна по себе. Что гуру татва — это очень особый разговор. Гуру татва. Потому что ади гуру — это сам Кришна. И гуру учит, действует как гуру только потому, что дает Кришну. Понимаете, никто не может научить, кроме Кришны. Гуру почему может научить? Потому что дает Кришну. А Кришна учит. Так гуру учит. Не сам по себе, а давая Кришну. Это гуру татва. Кто еще может дать Кришну? Только гуру татва. Никто не может больше дать Кришну. Поэтому выбирайте любого гуру истинного. Он дает Кришну, любой гуру. Дает того же самого Кришну. В чем ошибка? Вы не совершите ошибки, если вы выберете бонафиды гуру. Ум он просто активен. Он активен. И он непосредственно контактирует с чувствами. То есть он берет инициативу в свои руки. Он активен. Его природа такая — активность. Разум он более или менее такой статичный, не очень подвижный, потому что не соединен непосредственно с чувствами. Он только наблюдает со стороны. Так же, как, допустим, человек смотрит на экране телевизора что-то. Он, конечно, понимает, ощущает, но это непосредственно не касается его. Разум таков. Ну, как зритель, наблюдающий. Ум же непосредственно он связан с чувствами. Непосредственно в его руках эти чувства. Они все именно в ум попадают, эти все возбуждающие импульсы зрения, слуха, обоняния. И он непосредственно активен, воспринимает, вот ощущает. И когда он очень возбужден вот такой деятельностью, да, для чувственного наслаждения, он настолько сильно активизируется, что побеждает разум, угнетает его своей деятельностью. То есть как бы подчиняет его себе. А душа просто в это время в иллюзии. Она просто в иллюзии. Душа очень могущественна, но иллюзия Кришны еще сильнее. Это же энергия Кришны, понимаете? Это энергия Кришны. Мамча йови апьячарина бхакти йогина севате сагунанца матитяйтан брама буя калпате. Знаете стих этот? Мамча йови апьячарина. Тот, кто совершает преданное служение мне. Мамча йови апьячарина. Тот, кто совершает. Бхакти йогина севате. Бхакти йога. Постоянно он это делает. Сагунанца матитяйтан. Поднимается над гуной материальной природы. Брама буя калпате. Достигает брамана. То есть, вы правильно говорите, душа очень слаба в борьбе с материальными гунами, с энергией Кришны. Но если она занята служением, она поднимается над гунами. Служение. Просто не служить чувствам, а служить Кришне. Очень просто, ничего нового. Ничего не дополняется на самом деле.
Не то, что это в нагрузку служения. Нет, это просто вместо глупости служить каким-то нормальным вещам. Вот и все. Ничего, сказать, никакой нагрузки нет в этом особой. Это даже более приятный процесс. Система отдыха, Прабхупада говорил. Попели, теперь поедим. Поели, теперь поговорим. Теперь пойдем спать. Снова утром поем, снова едим. И так продолжаем. Самая настоящая жизнь только в сознании Кришны. Шрила Прабхупада ки. Как может вернуться к Богу, конечно, тикари. К Богу может вернуться кто угодно, если он произнесет имя Господа в момент смерти. В Исконе много случаев таких, когда даже не инициированные, преданные, даже еще, которые не начали процесс преданного служения, а просто родители преданных, повторяли в момент смерти святые имена. Есть такие случаи в Исконе. Согласно Писаниям, они достигают того же результата. Это даже не конечно тикари еще. Ну, конечно, это говорит, больше шансов. Мудхьяма еще больше, и полные шансы Ултама. 100% Ултама. Поэтому Прабхупада говорит, что мы должны стремиться всегда вверх, к большим шансам, к 100%. Но реально можем достичь, ну, может быть, не 100%, но 70%, 60%, 50%. И это также, шанс, большой шанс уйти в этой жизни. У каждого из нас. У каждого есть такие шансы. У Махараджи Бхараты были 99% шансов, но вот этот 1%, который у него был, повлиял. Видите, он не ушел. А у Джамилы было 99% шансов не уйти к Богу. И был только 1%, и он ушел. Видите как? Если он повторял мантру, он получает шанс продолжать преданное служение в следующей жизни. Но если он в момент смерти произнес Хари Кришну, он освобождается. И что касается памяти прошлой жизни в утробе матери, почему так происходит? Потому что живое существо в этом в утробе матери не отождествляет себя с телом в такой степени и с окружающим миром. Его чувство не включено в внешний мир еще. Вокруг только страдания, и он не включается так активно во внешний мир. Глаза, обоняние, вкус и прочее, это не работает. Он внутри как бы тела находится. Сейчас вот мы себя не чувствуем внутри тела, потому что все чувства включены во внешний мир полностью, да? И мы не чувствуем себя внутри тела, но владелец чувствует себя внутри тела. Поэтому он может вспомнить прошлой жизни. Может быть, это зависит уже от параматма цель души. Матах, спритир, гьянам, поганам, чая, то есть знание, память, забвение. Если это необходимо, Кришна может дать нам эту память. Понимаете, это не обязательно для нас. Но иногда это мы можем вспомнить. Для преданного, почему нет необходимости вот, помнить прошлую жизнь, как она есть? Почему нет необходимости? Потому что вы и так понимаете это. Например, преданному нет необходимости лететь на Луну и проверять, есть ли там сома-раса. Или лететь и искать Брахмалоку проверять. Мы уже знаем это, не так ли? Есть вера и есть знание. Мы знаем, это есть. Мы знаем, есть Брахма. Мы не хотим даже проверять это. Мы совершенно знаем это. Как? Внутри сердца мы знаем это все. Это духовное знание. Мы просто знаем это. Также и здесь нет необходимости помнить прошлые жизни, так вот непосредственно возвращаться туда. Мы знаем. Есть вот эти признаки, вот внешние признаки, которые каждый имеет сейчас. По этим внешним признакам очень легко можно сказать, какая была прошлая жизнь человека. Всегда ли гуру в сердце ученика? Гуру и сверхдуша — это одно целое. Когда гуру принимает ученика в момент инициации, то связь эта существует уже. И гуру уже располагается в сердце ученика. через сферу души он все знает об ученике. Все, что угодно. Все, что необходимо, он знает. Ему, может быть, нет необходимости знать какие-то мелочи или детали всякие, всевозможные, повседневные, но суть знает гуру каждого ученика. Но это зависит уже от преданности ученика, его осознания гуру в сердце. Гуру в сердце – факт. Во всяком случае, ади-гуру точно в сердце. Но после инициации гуру также. Но теперь от него требуется осознание, преданность, чтобы осознать этот факт. Что такое гуру в сердце? На самом деле мы все знаем это. Кто не знает этого? Все знаем. Все, кто инициированы, знают, как это проявляется. Может быть, я не вижу в сердце своего духовного учителя. Может быть, я не слышу его. Но на самом деле я чувствую, что теперь, когда я делаю неправильные вещи, мне очень плохо. Гораздо хуже, чем было раньше. Теперь кто-то мне не позволяет. Раньше мне позволял этот голос сделать все, что я хочу. Я не чувствовал такой зависимости от собственного сердца и совести, например, до такой степени. Но с тех пор, как мы принимаем гуру, это чувство сильно обостряется. Не так и становится болезненным. Если преданный падает, это очень болезненно для него. Что происходит? Например, он начинает нарушать регулирующие принципы, и он так страдает. Но почему люди не страдают от этого? Они все нарушают принципы. Смотрите, они улыбаются, ходят. Сфера душа им позволяет наслаждаться даже такими вещами. Не чувствует страданий. Но преданный, если он это делает, он так начинает страдать. Посмотрите. Что же это такое? Это гуру в сердце. Дает ему такое понимание. Дает ему ощущение страданий и боли. Вот эти истинные вещи показывает. Поэтому мы все знаем, что такое гуру в сердце. Если человек совершает преданное служение без желания вернуться в духовный мир, на это есть как бы несколько причин, в основном две причины. Либо это очень возвышенная душа, почти что Уттама-тикари, который обладает потрясающей преданностью, и у него нет желания даже вернуться в духовный мир, а просто есть желание служить гуру жизнь за жизнью здесь, проповедовать, чтобы другим распространять сознание Кришны. Это очень возвышенная душа. Либо это просто тамас полный. Он просто не знает, что он делает и для чего он делает. В нашем случае, возможно, скорее всего, второе, чем первое. Но может быть, я не знаю, может быть, кто-то очень возвышенный имеет такие настроения, это тоже не исключается. Нельзя это исключать. Мы не должны быть циниками. Возможно, кто-то может иметь такие мотивы чистые. Но в основном это может быть связано с тамасом в большинстве случаев. Что просто человек не понимает, что он делает и зачем. Он может говорить, меня не интересует там духовный мир, я просто служу гуру, но может просто не понимать этого. Да. Прабхупада говорил об этом, что, говорит, вы должны об этом думать и должны этого хотеть. Должны так, в таком настроении, в этой жизни стараться изо всех сил все-таки вернуться к Богу. Это наставление духовного учителя, понимаете? Потому что для ачарьев есть другие наставления. Для ачарьев есть другие наставления. Ачарья Кришна может послать много жизней проповедовать материальный мир. Прабхупада говорит, я не хотел уходить из духовного мира. Но Кришна сказал, иди и пиши книги. А я, говорит, не хотел этого. И он пришел писать книги, он был ачарьей, он пришел это делать. Он спустился в материальный мир. Что касается нас, то нам Кришна говорит через Шрилу Прабхупаду, уходи обратно домой. Он для этого Прабхупаду и прислал, чтобы вырвать нас отсюда, а не занять нас тут какой-то еще деятельностью навечно. Поэтому нашему настроению должно быть таково, что мы должны уйти отсюда. Но если кто-то становится ачарьей, может быть, это тоже может измениться. Понимаете, нужно выбрать из головы, что все мы должны стать ачарьем. Мы не все станем ачарьем, в этом нет необходимости. Если все будут ачарьем, скучно будет. Хорошо, что у нас есть один Шрила Прабхупада, а не миллион. Иначе бы никто внимания мне не обращал бы на ачарья. Один вот это ценность, один ачарья, его достаточно на самом деле. Мы должны быть просто последователями, вернуться к Богу, выполнить Его наставление. Вот в таком настроении это будет очень полезно. Шрила Прабхупада ки.